Вскоре Сайрас Смит, Герберт, Гидеон Спилет, Наб и моряк собрались на берегу пролива, в том месте, где его было легко перейти вброд при малой воде. Как раз наступил отлив, и охотники переправились на островок вброд. Вода доходила им только до колен. Сайрас Смит впервые попал на островок спасения, а его товарищи очутились там во второй раз, так как именно сюда их выбросил воздушный шар. Сотни пингвинов, восседавших на берегу, смотрели на них самым доверчивым взглядом. Колонисты были вооружены тяжелыми дубинками и без труда могли бы убить немалое количество птиц из этого полчища. Но они не подумали заняться таким бесполезным избиением, тем более что не хотели испугать тюленей, лежавших на песке в нескольких кабельтовых. И так они пощадили глупых уродцев, у которых крылья похожи на обрубки, плоские, как плавники, и покрыты жидкими перышками, напоминающими чешуйки. Колонисты осторожно двигались к северной оконечности острова. Весь берег был в промоинах, служивших гнездами для морских птиц. Вдали от берега виднелись в море большие черные пятна, плававшие на поверхности воды. Казалось, там пришли в движение подводные камни. То были тюлени. Колонисты пришли ради охоты на них, но надо было подождать, пока тюлени вылезут на берег. Благодаря узкой, веретенообразной форме тела, густой и очень короткой шерсти тюлени великолепно плавают, и поймать их в море очень трудно, а на земле они могут лишь медленно ползать на своих коротких ластах. Зная привычки тюленей, Пенкроф посоветовал не начинать охоты, пока они не выйдут на берег и не залягут погреться на солнышке. Тут они быстро уснут крепким сном, и тогда нужно отрезать тюленям путь к отступлению в море и наносить им удары по переносице. Охотники спрятались за скалами, разбросанными по побережью, и замерли в ожидании. Прошел час, и тюлени, наконец, вылезли погреться на солнце. Было их с полдюжины. Пенкроф и Герберт отделились от товарищей и, крадучись, обогнули отмель, чтобы напасть на тюленей со стороны моря, отрезав им путь к отступлению. Тем временем Сайрас Смит и Гидеон Спилет и Наб, ползком пробравшись вдоль скал, появились на поле битвы. Вдруг на берегу поднялась высокая фигура Пенкрофа. И он издал громкий клич. Инженеры, двое его спутников, помчались стремглав, чтобы не подпустить тюленей к воде. Двух тюленей убили ударом дубинки. Остальным удалось доползти до моря, и они мгновенно исчезли в волнах. «Тюлени к вашим услугам, мистер Сайрас», — сказал Пенкроф, подходя к инженеру. «Прекрасно», — ответил Сайрас Смит. «Мы сделаем из них кузнечные мехи». «Кузнечные мехи?» — воскликнул Пенкроф. «Вот какая честь нашей добычи!» Инженер действительно рассчитывал сделать из тюленей шкуры кузнечные мехи, необходимые для раздувания огня при выплавке металла. Убитые тюлени были средней величины, не больше 6 футов. Морды они походили на собак. Так как тащить с собой таких тяжелых животных было совершенно бесполезно, Наб и Пенкроф решили снять с них шкуру на месте, а Сайрас Смит и журналист тем временем продолжали свою разведку на островке. Моряк и Наб прекрасно справились с делом, и 3 часа спустя в распоряжении Сайраса Смита оказались 2 тюлени-шкуры, которые он решил поскорее употребить для мехов, не подвергая их дублению. Колонисты выждали малой воды и, перейдя тогда через пролив, возвратились в трущобы. Далеко не легким делом оказалось высушить тюлени-шкуры, натянув их на деревянные рамы, служившие распорками, шить эти шкуры при помощи тонких лиан так, чтобы через швы не выходил из мехов воздух. Пришлось несколько раз переделывать работу. В распоряжении Сайраса Смита было лишь 2 стальных лезвия, сделанных из ошейника топа. Но у него были такие ловкие руки, товарищи так толково помогали ему, что через 3 дня маленькая колония получила еще один инструмент — кузнечные мехи, предназначенные для нагнетания воздуха при прокаливании руды, условия, необходимые для успеха дела. 20 апреля с утра начался металлургический период, как его назвал журналист в своих записях. Как мы уже упоминали, инженер считал самым удобным вести работу на месте залежей угля и железной руды. По его наблюдениям, залежи эти находились у северо-восточных отрогов горы Франклина, то есть в 6 милях от трущоб. Нечего было и думать о ежедневном возвращении на ночлег в свое обжитое убежище, и металлурги предпочитали ютиться в шалаше из веток, лишь бы начатые важные работы шли непрерывно круглые сутки.